Глава 23. Столкновение. Место для базы подобрали быстро, в 20 километрах от входа в ад. Среди множества валунов разного размера, наваленных в ущелье с почти отвесными стенами, нашлась небольшая уютная пещера. Идеально подошла для того, чтобы в ней с удобством разместились два гнома, орк и волк-вампир. Заодно, пока добирались, выяснили, что местные грифоны носят темно-красное оперение. Смотрелись они неплохо, более эффектно, чем черные грифоны параллельного мира. Скоро стемнело. Я уже с прошлого раза знал, что прохладнее не станет, что и объяснил недовольным тем, что жара не спала королям. Отправились на разведку. Заранее договорились, что полетим над местностью на небольшой высоте, параллельно друг другу, так, чтобы исследовать территорию ада широкими полосами. Наступил мой скромный момент торжества. До этого ущелья я летел, как и короли, на грифонах. Принц помогал с разведкой, террор я не выпускал. А теперь я его вызвал, споил ему эликсир и шустро забрался на холку. Короли держались внешне невозмутимо, забираясь на обычных грифонов на фоне меня, выглядящего на огромном терроре, словно темный властелин. Но было понятно, о чем они думают. Были бы они попроще, могли бы просто сказать при виде моего террора:
«Ну ни хрена себе!»
Но высокое положение обязывало делать морду кирпичом, словно это нормально, что у графа есть пят, на котором можно летать. А у двух королей нет, им приходится использовать аналог местного такси. В этот раз Вахтиган не стал затаскивать своего волка-вампира на грифона. Оставил его охранять нашу базу. И верно, у нас по плану разведка с воздуха. Полетели. Все мы имели схожие достижения и навыки по разведке минералов, так что распределились максимально широко над пустыней. Глендаин напомнил нам, что Верховный Дьявол в параллельном и основном мирах широко использует проклятие Верховного Дьявола, способное убивать всех, кто летит без остановки 100 и более километров. Мало ли, оно будет работать и тут, где есть сила значительно более могущественная, чем Верховный Дьявол. Так что мы договорились спешиваться каждые 90 километров. С таким расчетом, чтобы на середине ночи развернуться в обратную сторону и проследовать к нашей базе по параллельной линии. Ад, конечно, впечатлял. Лесов было очень мало, в основном пустоши, скалы, вулканы, очень много раскаленной лавы. Над лавовыми полями лететь было особенно тяжело. Казалось бы, мы над ними летели в 200 метров. Но нет, жар очень даже чувствовался и выматывал. К утру мы очень устали. Вернулись на базу. Пришло время подводить итоги. За ночь мы нашли 10 месторождений железа, 7 меди, 3 сурьмы. Нашли также одно месторождение золота, причем неплохую такую золотую жилу и одну алмазную шахту. Задействовав крота, я разжился с них неплохим золотым самородком и приличным алмазом. Но ни одного оплота духа ада нами найдено не было. Были небольшие плюсы. Не один раз мы скользили над головами демонов и чертей, а зомби попадались более 10 раз, но ни разу. Они нас не заметили. Видимо, не видели нужды всматриваться в ночное небо. Загрузив карту, я увидел, что мы прошерстили за ночь неплохой такой участок ада. Но его площадь ко всей территории ада составляла максимум 2%. Да. Нам что, скользить тут летучими мышами над адом больше, чем 1,5 месяца? Рассказал о своих прикидках королям. Несколько опасливо. Вдруг они матюкнутся, да и скажут, мол, порезвились, да и хватит. Дальше-то уж сам как-нибудь. Одному мне, что несложно посчитать, придется шерстить ад не 50, а уже 150 дней, чтобы полностью его прочесать.
«Не удавай, граф!»
Неожиданно жизнерадостно сказал Глендаин.
«Нам главное найти хоть один из этих твоих оплотов. Есть у меня один навык — поиск подобия. Найдем один оплот, и у меня тут же высветится направление, в котором можно найти такой же».
Вот так. Буднично все и изложил. Раньше молчал, как партизан. Но ругаться я не стал. Мне, напротив, хотелось радостно плясать и возносить благодарности. Небу, звездам, добрым ангелам. Да, чуйка меня не подвела, когда я согласился взять королей с собой. У них полезных навыков и редких заклинаний явно как блох на собаке. Звякнуло пришедшее письмо. Писал Галатиан. «Привет, Трой. Фандор отчитался, что продано 40% изготовленных эликсиров. Берут по 2-3 явно на пробу. Есть опасения, что когда распробуют, начнут покупать по 2-3 десятка, и тогда запаса точно не хватит. Того урожая, что мы собрали, хватит еще на 15 тысяч штук. Орк над ним уже вовсю работает. У него, кстати, теперь рядом с хижиной небольшой дворец возводят. Комнат этак на 10, так что он всем доволен. Хорошая новость. Адельхейд наконец раскусила рецепт эликсира. Сможет изготавливать его сама и других травников научить. Одна проблема — нужно сырье. Галатиан». Пришлось извиниться перед королями и временно покинуть и их, и ад. Бизнес простаивать не должен. 40% проданных эликсиров — это чистая прибыль больше 1 000 000 золотых монет. Бизнес удался, выход на прибыль, вернее, даже выход на сверхприбыль, произошел молниеносно. Расширили узкое место. Теперь не только орк может клепать эликсиры, что раньше серьезно ограничивало их производство. Значит, с меня сырье, цветы альпасса. Удачно вышло, что в аду мы работаем по ночам. Днем под лучами солнца я могу выращивать и собирать цветочки на своей делянке. Перед выходом из ада было оживленно. Вовсю шел бой между игроками Альянса кланов и нечистью. С обеих сторон было не очень много бойцов, до 1000. Зато со стороны нечисти не было никаких зомби, только демоны и черти. Причем демонов чуть ли не половина состава. В результате бой с игроками шел на равных. Все были так заняты, что меня никто и не заметил, когда я метнулся телепортами к выходу. Вмешиваться я не стал. К чему? Игроки делали именно то, что я от них хотел. Оттягивали на себя внимание духа ада и его армии. И параллельно набивали мой карман, покупая эликсиры для адаптации в аду в лавке неподалеку от входа в него. Выбравшись в параллельный мир, дальше тут же попрыгал телепортами, шустро проскочив мимо торчавших перед переходом между мирами игроками. Видимо, Альянс кланов поставил охрану. Но ничего страшного. Охранники увидели, что из ада выскочил какой-то гном. Значит, тревогу поднимать не надо. Ни черт же или демон. А какой конкретно? Как его зовут? Рассмотреть не должны были успеть. Отписался Галатиану, чтобы Адельхейд подготовила еще 4 травников для работы над эликсирами. И занялся в своей оранжерее работой с цветами альпасса. Надо наготовить сырья побольше, чтобы хватило хотя бы на пару дней. Отдыхать тоже надо, не будешь же мотаться каждый день из ада. Тем более, что ночные полеты очень утомительны. 5 часов занимался размножением альпасов. Вымотался в конец, но заготовил сырья на 200 тысяч эликсиров. Отвез его в любящие руки Адельхейд. И снова отправился в ад, отдыхать в компании королей в ожидании новой ночной вылазки. Когда пересекал границу миров снова, битвы в аду не было. Но игроки были и у входа в параллельном мире, и у выхода. Видимо, победа над нечистью была одержана. Это хорошо. Пусть игроки расползаются по всему аду. Может, и сами тоже найдут и уничтожат один-другой оплот духа ада, облегчая нашу работу. Короли дрыхли под надежной защитой принца и волка-вампира. Принц отозвал в инвентарь. Пусть отдохнет. Понадобится ночью. Вызвал реликта, влил ему в пасть эликсир и велел меня разбудить, когда его действие закончится. Реликт взял на себя одно направление, волк-вампир — другое. Посмотрел на Пета Вахтигана. Ему явно было нехорошо. Выделил эликсир ему. Протягивал с опаской. Все же волк-вампир няшкой не выглядит. Мало ли, руку отхватит до плеча. Но зверюга вылокала эликсир с благодарностью. Через 3 часа реликт меня разбудил, будучи в ужасе от того, что эликсир кончился, и его скрючило. Снова заправил обоих петов эликсирами и задрых снова. Проснулся от того, что выспавшиеся короли завели неспешную беседу. Прислушивался к ней, не открывая глаз. Тоже отдых. Да и мало ли что интересного узнаю. Не вышло. Короли в основном беззлобно друг друга подкалывали. Вахтиган рассказывал известные ему анекдоты про гномов, а Глендаин — про орков. Сел, потянулся и поднял вопрос о наших действиях в случае, если мы найдем оплот духа ада. Уничтожаем ли сразу или вначале ведем только разведку? Вахтиган сразу высказался в традиционном орочьем стиле «ломай, круши». Вот кто бы сомневался. Глендаин, сделав небольшую паузу, неожиданно поддержал его. Ну что же, теперь по этому вопросу мы определились. Как только стемнело, вылетели снова на разведку. В этот раз решили проверить противоположное направление. Первые 2 часа все было как вчера. Пустоши, скалы. Только площадь лавы оказалась значительно больше. Дошло до того, что в конце 2-го часа мы летели уже над сплошным лавовым полем. Раскаленная лава неплохо освещала ночь, вот только стали закрадываться опасения, что для очередного перерыва приземляться будет негде. Хотя не очень серьезные. Что мы, не придумаем, что ли, как выкрутиться? 3 километра до того, как пора было делать перерыв, мы, наконец, натолкнулись на оплот духа ада. Каменистый остров посередине лавового моря. По его центру огромный марганит, размером 1,5 метра на метр, на гранях которого плясали мягкие отблески от огней лавы. Каменные ступени, ведущие к нему, большое черное пятно вокруг, подозрительно смахивающее на засохшую кровь, и пара десятков демонов, стоящих на коленях вокруг кристалла. Никаких чертей или зомби. Мы атаковали прямо с неба. Мои спутники орудовали армагеддонами, я, конечно, скидывал валуны. При этом старался швырять их так, чтобы и по марганиту попадало, не только по демонам. Через минуту половина площадки, включая всю часть, прилегающую к огромному кристаллу, была завалена моими валунами, а все демоны погибли. Мы высадились на свободной части острова.
«И что теперь? Ждать больше 5 минут, чтобы забрать трофеи?»
— недовольно спросил Глендаин. «Увы, да», — подтвердил я. Впрочем, мое смирение было показным. Не так уж много 2 короля убили демонов по сравнению со мной, так что использование визуализации было оправданным решением. Присели на камнях в ожидании. Но долго скучать не пришлось, не прошло и 2 минут, как принц дал сигнал тревоги. Подскочив на ноги, я увидел, что из окружавших остров лавовых полей массово полезли демоны. Невероятный жар от лавы нисколько не помешал им атаковать нас. Я и не знал раньше, что они такие жароустойчивые. Скидываю им на головы визуализированные валуны, но уведомления об убийстве мне не приходят. Вместо того, чтобы размозжить демонов, огромные валуны просто притапливали их в жидкой лаве. А затем демоны вылезали из нее снова. Единственный плюс — все же это занимало у них время. Демонов становилось все больше и больше. Я уже не успевал их притапливать в лаве, и они полезли на островок. Вот на нем, на твердой каменистой почве, обрушиваемые сверху валуны уже прекрасно работали, начав снова пополнять мой список побед. Глендаин орудовал помимо армагеддонов своими фирменными лезвиями, уверенно снимавшими башку с тела демонов. Вахтиган кастовал что-то вроде водяной струи с очень высоким давлением. Резала она прекрасно все, до чего добивала. Пробивала не так глубоко, как лезвие Глендаина, но, в отличие от них, действовала постоянно. Главное было поворачивать ее в нужную сторону. Пока сражались, прошли 5,5 минут, и валуны, которые я кастовал в самом начале, развизуализировались. И что же мы обнаружили, кроме туш убитых демонов? Крайне неприятную картину. Огромный марганит был цел и невредим, словно по нему не попало несколько раз 4-тонными валунами. Более того, он начал мерцать. 3 секунды разгорался, 3 секунды потухал, 2 секунды после этого был темным, словно самый обычный камень.
«Чувствую, что он что-то кастует, или через него что-то кастует!» — крикнул Глендаин, поспешно собирая трофеи с убитых демонов. «Что-то могущественное, кажется, пора отсюда уходить!»
«Но мы же его не разбили и даже не повредили!» — крикнул я.
«И все же надо поспешить, иначе можем не успеть уйти живыми», — предупредил Глендаин. «Он прав», — подтвердил Вахтиган. «Я тоже чую могущественную магию».
Ну, раз уж дрочливый король орков так считал, то возражать больше явно не стоило. В чрезмерной осторожности его никак нельзя было заподозрить. Вызвали грифонов и терроров, вскочили на них и взлетели. На высоте в 300 метров я снова принялся кастовать огромные валуны, следя за тем, как они падают прямо на огромный кристалл. Валуны вновь почти погребли кристалл, но сверху было видно, что он по-прежнему мерцает в уже привычном ритме, что означало, что марганит цел, и новая попытка его уничтожить провалилась. Демоны заполонили почти всю площадку вокруг кристалла. Достать нас они не могли, просто молча смотрели, задрав головы. Я не остался равнодушным, скинув уже им на головы новую партию валунов. После этого Глендаин рекомендовал поторопиться с бегством. Он заметил, что мигание кристалла участилось, и его чуйка говорила, что это нехорошо. Все же уйти без дальнейших приключений у нас не получилось. Кристалл ярко полыхнул, осветив все вокруг, в тот самый момент, когда мы направились прочь от оплота. Глендаин взялся нас вести, он почуял направление на другой оплот, а затем мы услышали звук, похожий на шипение огромной змеи, и от кристалла ввысь взвилось бесплотное тело, напоминающее густые клубы пара. Размер у него был чуть ли не с дракона, который столько недель подряд за мной когда-то гонялся, и передвигался он на не меньшей скорости.
«Кто вы такие?» —
прошелестел грозный голос, по своей амплитуде вполне соответствовавший размеру тела. Я так понял, что это и есть дух ада, поэтому закричал: «План А!» Надо сказать, когда я заранее обсуждал с королями возможность разных критических вариантов и предложил разные планы действий в них, они посмотрели на меня несколько снисходительно, мол, зачем тратить время сейчас, если бой покажет, как лучше действовать. Тем не менее, я настоял на том, чтобы по определенным сигналам мы были готовы действовать определенным образом. Согласовали 3 плана — А, Б и В. План А означал, что мы должны были разбежаться в разные стороны и встретиться потом на базе. Если будет возможность, проводя разведку до возвращения на базу самостоятельно. Я был признателен духу ада, что он решил начать сообщение, а не принялся сразу молча душегубить. Кто его знает, на что он способен в бою? Я так вообще был уверен, что лично лучше и не проверять. То, что у меня не было задания убить его, вполне возможно означало, что это невозможно. Вон, даже по местной легенде боги и гиды не были убиты, а только усыплены. Вряд ли потому, что тот, кто их усыплял, был полон милосердия. Поэтому лично я, отозвав террора в инвентарь, вызвал грифона, прыгнул ему на спину, после чего начал сматываться подальше с серии телепортов, оставив грифона на убой. Естественно, пришлось угробить сапоги, потому как единственной поверхностью, на которую можно было телепортироваться, была лава. 10 телепортов подряд, вонь сожженных в лаве сапогов, опасение, что скоро начнут плавиться и ноги, и короткая передышка. Скостовал глыбу льда прямо на лаву и прыгнул на нее. Ясное дело, что столкновение льда и раскаленной лавы обернулось яростным шипением, мощным облаком пара снизу и небольшим облачком от моих раскаленных сапогов, приземлившихся на лед. Но, тем не менее, 4 тонны льда какое-то время могли продержаться, поэтому я насладился холодом, идущим от глыбы, прежде чем решиться еще на одну серию телепортов в сторону. Только после этого, охладив сапоги в очередной скастованной глыбе льда, я вызвал террора и продолжил путь на его спине. Тем не менее, первые минуты после возобновления полета я вздрагивал и озирался вокруг. Все никак не мог поверить, что дух ада меня не преследует. В этом и была суть плана А. Когда трое разбегаются в разные стороны телепортами, минимум у двоих есть хороший шанс сбежать даже от такой крутой штуки, как близкая к уровню божества сущность. До утра добросовестно патрулировал ад, хотя больше действовал на автомате. Меня сильно отвлекал вопрос, что ж теперь делать с оплотами. Моя самая мощная магия оказалась бессильна. Марганит с легкостью выдержал мощнейшие удары каменными глыбами, несмотря на уверение ювелира, что сильный удар с большой высоты с легкостью его разобьет. И что теперь делать? Помимо этого, конечно, я волновался из-за королей. Все ли у них в порядке? Удалось ли им обоим безнаказанно сбежать от местного супербосса?